Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Пакистане произошел сильный взрыв, погибли десятки людей. Окончательные результаты выборов в Италии по-прежнему не ясны. В Петербурге прошел антифашистский митинг. По меньшей мере 40 человек погибли сегодня вечером в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. Десятки людей ранены. Взрыв произошел в городском парке, где собрались верующие, чтобы отметить годовщину рождения пророка Мухаммеда. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. По последним данным, коалиция Проди с минимальным отрывом лидирует в нижней палате парламента. В верхней палате, наоборот, преимущество в один мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони. Судьба еще 6 мест в Сенате прояснится только после подсчета голосов, поданных итальянцами за границей. Репортаж из Рима после выпуска новостей. В Санкт-Петербурге около 1000 российских и иностранных студентов провели антифашистский митинг-шествие. С подробностями Виктор Резунков.
Активисты движения «Наши», организаторы марша, раскрасили свои лица в белые и черные цвета. Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев», «Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать». Выступивший у церкви «Спас на крови», где состоялся митинг, представитель Африканского единства, камерунец Жорж Нуонга, в частности, сказал:
«Я думаю, что нету ни одной страны в Африке или в Латинской Америке, где убивают русских просто потому, что они русские. Нету! Такого нету нигде!»
Несмотря на то, что организаторы антифашистского марша не получили официального разрешения властей на его проведение, милиция вела себя корректно, запретив студентам лишь выход на проезжую часть Невского проспекта. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш надеется, что в Чечне будет создано представительство этой организации. Сейчас ведомство работает через партнерские неправительственные организации. На пресс-конференции в Москве Гутерриш также сообщил, что ООН окажет финансовую помощь Чечне, Северной Осетии и Ингушетии в размере 88 миллионов долларов. Подробнее об этой теме в программе «Время свободы». В Нижегородской области судебная коллегия по уголовным делам отклонила кассацию по делу главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского, осужденного по статье «Разжигание национальной розни». Рассказывает наш корреспондент Олег Родин.
Сегодня судебная коллегия по уголовным делам суда Нижегородской области отказала в удовлетворении всех кассационных жалоб на решение суда Советского района Нижнего Новгорода по обвинению главного редактора газеты «Правозащита» и исполнительного директора общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского. Суд на заседании 3 февраля признал Дмитриевского виновным в разжигании межнациональной розни и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно и с испытательным сроком 4 года. Дмитриевским и его адвокатами поданы 3 кассационные жалобы, которые содержат просьбу отменить приговор как незаконный и необоснованный, а уголовное дело прекратить. Однако наряду с отказом по этим жалобам суд также отказал в удовлетворении кассационного представления государственного обвинения, в котором говорилось, что приговор излишне мягкий, и обвинение настаивает на применении к Дмитриевскому наказания, связанного с реальным лишением свободы. Теперь Дмитриевский намерен подавать жалобу в Европейский суд по правам человека. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Радио Свобода. Новости.
В Минске суд приговорил к административным арестам 5 активистов партии «Белорусский народный фронт». 7 апреля они вышли на Октябрьскую площадь Минска протестовать против фальсификации итогов президентских выборов. Рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
Заместитель председателя консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Юрий Беленький обвинен в организации несанкционированной акции и приговорен к 15 суткам ареста. Еще 4 активистов партии по аналогичным обвинениям приговорены. Илья Шиманский и Владимир Николаев к 15 суткам ареста, Эдуард Боки и Владимир Богач к 10 суткам. Напомню, что 7 апреля, за день до инаугурации Александра Лукашенко, около 100 членов оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» вышли на Октябрьскую площадь с растяжкой «Нет фашизму, нет фальшивым выборам и национальными флагами». Тот же Центральный суд Минска завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против активистов молодежного движения «Зубр» Александра Казакова и Дмитрия Зубро. Молодые люди приговорены к 2 годам ограничения свободы, так называемой химии. Казакова и Зубро задержали в ночь на 28 декабря 2005 года за политическое граффити. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Волгограде суд признал 3 военнослужащих виновными в доведении сослуживца до самоубийства. Младшие сержанты Чеченов и Гречко приговорены к лишению свободы на 4,5 года, рядовой Кривошеев на 3,5 года, сообщает Интерфакс. Летом прошлого года в одной из воинских частей волгоградского гарнизона был найден повешенным младший сержант Соковиков. На его теле были следы побоев. Президент Украины Виктор Ющенко провел во вторник встречу с представителями партий, прошедших в Верховную Раду. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
По итогам переговоров пятерки победителей с главой государства Юлия Тимошенко заявила, что в четверг ее блок «Наша Украина» и социалисты обсудят компромиссный вариант коалиционного соглашения. Оптимистически оценил возможность формирования оранжевой коалиции после встречи с президентом первый номер списка «Нашей Украины» премьер Юрий Ехануров. Однако на вопрос журналистов, может ли к тройке присоединиться партия регионов, Ехануров сказал: «Никогда не говори никогда». Сам лидер партии регионов Виктор Янукович готов к любому развитию событий.
Мы готовы к переговорному процессу. Вместе с тем, мы четко себе представляем, что и для нас приемлем и второй вариант, то есть формат оппозиции.
В том, что партия Януковича будет в оппозиции, сомневаются коммунисты. Представлявший эту партию на встрече с президентом, первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк дал понять, что вопрос об окончательном формате правящей коалиции остается открытым. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Италия после самой напряженной выборной кампании последних десятилетий вступает в период нестабильности. Каковы ближайшие политические перспективы страны? Правительство Израиля заявляет о политической недееспособности Ариэля Шарона. Как распорядиться его наследием Эхуд Ольмерт? Рязанский Кремль может быть передан в ведение Русской Православной Церкви. Как сложится судьба уникального музейного комплекса? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. По последним данным, коалиция Проди с минимальным отрывом лидирует и в Нижней палате парламента, и в Верхней, в Сенате. Согласно законодательству, ни один блок не может сформировать кабинет министров, не заручившись большинством в обеих палатах парламента. Наблюдатели утверждают, что это самая напряженная политическая выборная кампания в Италии со времен Второй мировой войны. О предварительных итогах парламентских выборов в Италии корреспондент Радио Свобода в Риме Вероника Остринская.
Отрыв левоцентристов от правящей коалиции, по уточненным данным, составляет 0,1%. На выборах в Нижнюю палату парламента за коалицию Романо Проди проголосовали 49,8% избирателей, в то время как за коалицию Сильвии Берлускони 49,7%. Такой результат правоцентристы считают неубедительным, говорит Паоло Бонаюти, секретарь премьер-министра Сильвио Берлускони. В политическом смысле выборы выиграли правоцентристы. Разница всего в 25 тысяч голосов – это разница в рамках статистической ошибки. Мы считаем, что необходимо более скрупулезно пересчитать голоса. На выборах в Верхнюю палату парламента, Сенат, большинство мест тоже получили левоцентристы. 159 против 156. Причем голоса граждан страны, живущих за границей, стали решающими. Именно они отдали 4 голоса из 6 коалиции Романо Проди. Правоцентристы, согласно результатам голосования среди мигрантов, получили всего 1 голос. Согласно новому избирательному законодательству, принятому правительством Берлускони в декабре минувшего года, коалиция победителей автоматически получает 340 из 630 мест в Палате депутатов. На долю правоцентристов приходится 277 мест. Тем не менее, побежденные требуют выяснить, почему были признаны недействительными около 500 000 бюллетеней. В сложившейся ситуации они могли стать решающими, считают в лагере Берлускони. Но левоцентристы все же выступили с победными заявлениями. После многочасового ожидания к ночи понедельника Романо Проди обратился к итальянцам со словами:
«Мы выиграли.
Мы одержали победу в тяжелой борьбе и составили большинство как в Палате депутатов, так и в Сенате. Победила демократия, и воля народа была достаточно ясной. Пора навести порядок в Италии, и это первоочередная задача нашей коалиции. Высокая явка избирателей определила судьбу и партии, которая находится ближе к центру политического спектра, говорит представитель партии социал-демократов Пьетро Фассини. Мы, как одна из крупнейших партий страны, вторая по значимости в левоцентристской коалиции, решающая в создании баланса внутри коалиции, довольны результатом выборов и готовы отдать свои голоса для формирования эффективного правительства под руководством Романа Проди. Все же о формировании правительства говорить пока рано. Это произойдет не раньше президентских выборов, которые пройдут в мае. Сами итальянцы, невзирая на политические симпатии, недовольны результатами выборов. По их мнению, при таком распределении политических сил говорить о скором экономическом росте преждевременно. Многие опасаются, что новое правительство не продержится у власти и нескольких месяцев. Так бывало в Италии не раз. Уходящее правительство правоцентристов во главе с Сильвио Берлускони было единственным послевоенным правительством, продержавшимся у власти в течение всего положенного срока. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Можно ли по итогам этой избирательной кампании в Италии говорить о сдвиге влево политических симпатий? Какова будет судьба нового правительства? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем итальянского информационного агентства ANSA Пьеро Антонио Лакко.
Можно ли, вслед за некоторыми экспертами, сказать, что главными врагами Берлускони стали его агрессивная риторика и несдержанность, а вовсе не соперник Романо Проди? Я думаю, результат довольно удивительный, потому что в последние недели предвыборной кампании, казалось, Берлускони несколько перегибает палку в своих атаках на оппозицию. Но, в конце концов, оказалось, что он все же проиграл, но с очень небольшим отрывом, несмотря на то, что опросы предсказывали его отставание на 5-6%. В результате он почти ликвидировал этот отрыв. Мне кажется, главная причина этого – проблема налогообложения, хотя оппозиция и здесь была почти расколота, но все-таки она требовала пересмотра налоговой политики, а значительная часть населения увидела в этом угрозу. Демонстрируют ли результаты выборов сдвиг итальянского избирателя влево? Я имею в виду, прежде всего, успех радикальных левых партий. Конечно, в Италии две коммунистические партии, за которыми идут 8-9% избирателей. Но я не думаю, что можно говорить о некоем сдвиге влево. На самом деле, это были не столько выборы, сколько референдум по поводу самого Берлускони. И, в конце концов, он смог совершенно неожиданно почти нейтрализовать свои потери. Левая коалиция, которая, судя по всему, будет править Италией, очень неоднородна. В нее входят и центристские партии, и крайне левые. И господину Проди, который гораздо более умерен, нежели Берлускони, придется управлять этой коалицией. Не забывайте, что Проди не является изначальным лидером этой коалиции, как, например, лидер британских лейбористов Тони Блэр. Проди – фигура компромиссная. Коалиции нужно было выдвинуть кого-то на позицию премьера. Как по-вашему, есть ли политическое будущее у господина Берлускони? Он говорит, что продолжит сражаться. Его риторика нацелена на то, что нужно продолжать сражаться за демократию и свободу, которым, по его мнению, сейчас угрожают коммунисты. Не забывайте, что Берлускони использует риторику еще времен Холодной войны. И в этом он довольно далек и от итальянских избирателей. Берлускони хочет остаться во главе оппозиции. Однако этот его пост будет оспариваться со стороны Фини и Казини, которые сами хотят возглавить в ближайшие годы правую оппозицию.
Говорил итальянский журналист, обозреватель агентства ANSA Пьеро Антонио Лакко. А сейчас в эфире программы «Время свободы» мой коллега, обозреватель Радио Свободы в Италии Джованни Бенци. Джованни, добрый вечер. У вас громадный журналистский опыт и опыт политического аналитика и наблюдателя. Вы припомните столь непростую политическую ситуацию в Италии в послевоенные десятилетия?
Нет, на самом деле такой ситуации никогда не было. Но я помню все выборы, которые состоялись в Италии, начиная с послевоенного времени, как раз с периода падения фашизма и возникновения демократии. Я очень хорошо помню первые парламентские выборы, которые состоялись при демократии в 1948 году. Тогда, конечно, итальянские выборы были практически элементом холодной войны, потому что там выступали, с одной стороны, де Гаспари, христианский демократ, который был союзником Соединенных Штатов, и ему противостоял Пальмиро Тольятти, который был союзником Советского Союза, но тогда это он был еще сталинистом. И несмотря на это, и несмотря на то, что тогда была неудавшаяся попытка вот покушения на жизнь Тольятти, вот это был эпизод насилия, но несмотря на это, было больше уважения между противниками, чем сейчас. Это не были такие вот оскорбления, такие ругательства, такая ругань, такая безбрежная, которая, при которой мы присутствовали в это время. Я думаю, что в течение вот этих десятилетий и то, что произошло теперь во время предвыборной кампании, показывает о каком-то ухудшении, значит, политической культуры в Италии.
Скажите, пожалуйста, Джованни, все-таки итальянцы – это довольно темпераментная политическая нация. Следует ли ожидать каких-то массовых демонстраций или заявлений, по крайней мере, о том, что такие могут состояться? Насколько я понимаю, пока проигравшие Берлускони не говорили о том, что выборы могут быть подтасованы, там совершено какое-то, там какие-то нечестности, то есть сомнений в том, что все было по закону, нет. Речь идет о том, что просто пересчитать бюллетени.
Да, это Берлускони еще не выступал, он выступит скоро, между прочим, объявлено о его пресс-конференции, которая состоится вот в течение ближайшего получаса. Но, заявлений о подтасовке на выборах, о манипуляции выборами не было. Но, конечно, господин Буонаюти, пресс-секретарь Берлускони, заявил о том, что вот его партия, вот партия «Вперед Италия», «Форца Италия», да, потребует пересмотра бюллетеней, потому что это было около 500 000 недействительных бюллетеней. И тоже он говорит, есть какие-то сомнения по поводу бюллетеней, которыми были выражены голоса вот на Сенат, для Сената. Но это не значит, что вот в Италии начинается оранжевая революция. По крайней мере, она была революцией с перевернутыми ролями, потому что это Буонаюти и его работодатель Берлускони, это представители власти, не представители оппозиции. Я думаю, что это более или менее часть послевыборной риторики, так сказать. Но такой опасности, что могут быть столкновения, вот конкретной такой опасности нет. Хотя ничего нельзя исключать, конечно.
Джованни, вы сказали о том, что политическая культура, по вашему мнению, итальянских политиков не так высока, как прежде. Однако в выборах приняло участие более 80% избирателей. А чем вызван столь высокий интерес итальянцев к политике?
Да, потому что создалась такая обстановка во время предвыборной кампании, что вот это голосование, это своего рода референдум за или против Берлускони. А Берлускони – это человек, который может вызвать вот большие симпатии и такие же большие крупные антипатии. Это человек, поляризирующий человек. И я думаю, что такое большое количество людей пошли к урнам именно потому, что вот выборы приобрели такой характер. И на самом деле получилось, что Италия, итальянская общественность практически поровну разделена, расколота на две части. Вот как писали некоторые газеты, страна идет на лезвие бритвы, да, как будто бы. И вот именно это потом создаст большие трудности для нового правительства, потому что новое правительство, которое, вероятно, сформирует Романо Проди, да, но новое правительство будет располагать очень ограниченным большинством и в Палате депутатов, и в Сенате.
Джованни, обращали внимание наблюдатели на то, что в эту политическую кампанию оказались активно очень втянуты в качестве действительных политических союзников политиков, главных игроков на политической сцене, итальянский представитель радикальных партий, левых и правых, и коммунисты, вот об этом говорил и ваш коллега из агентства АНСА, и на стороне Берлускони выступали представители правых партий, радикальных. Это вызывает какое-то беспокойство у итальянских обозревателей или нет?
Да, вызывает какое-то беспокойство на самом деле, потому что, если в лагере умеренных, значит, если в правоцентристском лагере усилились прежде всего умеренные партии, знаете, сама партия Берлускони, которую можно считать умеренной, да, и партия Национальный альянс, и особенно Христианский демократический союз, но вот партия Лига Севера, которая вот эта партия вот популистская, ксенофобская, ну можно ее считать крайне правой в каком-то смысле, она вот ослабла, получила меньше голосов, чем на предыдущих выборах. А в левой коалиции, в левоцентристской коалиции, наоборот, усилились особенно вот радикальные партии. Вот есть такая партия, которая называется «За воссоздание коммунизма», во главе которой стоит господин Фаусто Бертинотти, и которая получила более 7% голосов, значит, оказалась на третьем месте среди партий левого центра. И, конечно, Проди, сам Проди, это отнюдь не экстремист. Он выходец из христианской демократической партии бывшей. Да? Но у него сейчас нет собственной партии. Поэтому у него, в отличие от правого центра, где у Берлускони есть своя партия, Италия вперед, которая является крупнейшей в стране партией, но у Проди нет собственной партии.
Джованни, мой следующий вопрос связан как раз с этим обстоятельством. Правительство Проди еще не сформировано, но его уже начали хоронить. Предположим, что этот кабинет министров будет непрочным. А кто там за ним, за спиной у Проди? Есть какие-то более яркие, может быть, лидеры, поскольку если говорить об упреках, которые бросают Проди, кстати, что-то не говорят о его политических достоинствах, о том, что он там опытный политик или какой-нибудь хитроумный. Все говорят, вот он скучный, а вот Берлускони такой веселый. Так вот, за Проди есть кто-то сзади? Есть какие-то яркие, сильные фигуры, которые могли бы, может быть, сплотить чуть сильнее вот эти левые силы итальянские?
Говорят, да. Вот в левоцентристской коалиции, прежде всего, говорят о Массимо Далема. Массимо Далема – это председатель левых демократов, то есть партия, так сказать, перестроившихся коммунистов. Это партия сегодня социал-демократического направления. И многие говорят, что вот он, Массимо Далема, вот как будто сидит в тени, стоит вот в тени и ждет своего момента. И может получиться то, что получилось тогда, вот несколько лет тому назад, когда во время первого правительства Проди, и первого периода, когда у власти был левый центр, когда Проди остался у власти всего несколько месяцев, а потом его заменили как раз Далемой.
Спасибо. Джованни Бенси, обозреватель Радио Свобода в Италии, обсуждал вместе со мной ближайшие политические перспективы этой страны после напряженных парламентских выборов, окончательные итоги которых все еще не подведены.
Все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 11 апреля. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш надеется, что в Чечне будет создано представительство этой организации. Сейчас ведомство работает через партнерские неправительственные организации. На итоговой пресс-конференции в Москве, посвященной итогам поездки Гутерриша по трем республикам Северного Кавказа, он сообщил, что Всемирная организация будет оказывать финансовую помощь России в размере почти 90 миллионов долларов, что, однако, не связано с тем, что российское правительство должно уменьшить свои вложения в регион. Об итогах поездки высокопоставленного дипломата рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
В ходе двухдневного визита по Кавказу глава ведомства Организации Объединенных Наций по делам беженцев Антонио Гутерриш посетил три республики – Северную Осетию, Чечню и Ингушетию. По итогам поездки Антонио Гутерриш провел сегодня пресс-конференцию в Москве. Он рассказал, что в ближайшее время ООН намерена выделить значительные суммы на проведение гуманитарных программ для беженцев.
Well, the UN transition program.
План работы ООН предполагает 88 миллионов долларов. 80% этой суммы адресованы Чеченской Республике. Я уже сказал, хотя это достаточно относительная сумма, она никогда не сможет заменить собой вклад российского правительства в том, что касается развивающих программ в данном регионе. В том, что касается более конкретно программ нашей будущей деятельности, они в основном относятся к предоставлению защиты и поддержки возвращающимся лицам. Ключевой вопрос – это создание условий, при которых люди могли бы сами зарабатывать себе на жизнь, полагаться на себя.
По словам Антонио Гутерриша, в ООН рассматривается вопрос о переносе представительства этой организации на Северном Кавказе из Осетии в Чечню. Сейчас ведомство Организации Объединенных Наций по делам беженцев работает в республике через партнерские неправительственные организации, говорит Антонио Гутерриш.
В настоящее время УВКБ ООН не может держать офис в Чечне из-за предосторожности в сфере безопасности. В деле возвращения и обустройства внутренне перемещенных лиц, которые возвращаются в Чечню, мы действуем через наших местных партнеров. Наши сотрудники надеются, что улучшение ситуации с безопасностью позволит нам работать в Чечне напрямую. ООН в последнее время приняло решение сместить акцент нашей деятельности от вопросов чисто гуманитарных, вопросов восстановления и развития. Следующая очень важная тема – это восстановление правопорядка и закона в республике.
Говорил Антонио Гутерриш, глава ведомства Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Положение беженцев в республиках Северного Кавказа по-прежнему вызывает тревогу международных и российских правозащитных организаций. Сегодня стало известно о том, что в Чечне пропали сотрудник правозащитной организации Комитет гражданское содействие Булат Челаев и местный житель Аслан Исраилов. Государственные структуры любыми путями пытаются вернуть чеченцев-беженцев в республику, не считаясь с отсутствием гарантий их безопасности. Так считает председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Она, кстати, разбиралась в случае с пропажей вот этих двух чеченских жителей. С Светланой Ганушкиной беседовал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
По мнению Светланы Ганушкины, говорить о кардинальных изменениях положения чеченских беженцев рано, даже несмотря на многочисленные заявления руководителей республики, что в Чечне наступил этап поствоенного восстановления.
Я не могу сказать, что ситуация радикально меняется к лучшему, к сожалению. Люди, оставшиеся в Ингушетии 2 года назад, в каком-то смысле пожертвовали своим комфортом и согласились жить в неприспособленных для этого помещениях именно в надежде и после обещания того, что им будет предоставлено альтернативное расселение. А сейчас же снова идет разговор о том, что они должны вернуться в Чечню, им нужно оказать в этом помощь и так далее. Это, в общем, невыполнение государства своих обязательств и обещаний. Вот это меня очень беспокоит на сегодняшний день, потому что я знаю, что многие люди по-прежнему не хотят возвращаться в Чечню, несмотря на то, что там до некоторой степени стабилизируется обстановка. Мне трудно, особенно сегодня, говорить о том, что стабилизируется обстановка, потому что у нас 2 дня назад пропал там молодой сотрудник, и ни одно официальное ведомство не может его найти. Хотя брали его во время зачистки, и брали совершенно явно люди, имеющие непосредственно к ней отношение.
Не лучшее положение чеченских беженцев, покинувших Северный Кавказ. В российских регионах довольно часто к ним относятся как к изгоям.
Их не берут на работу, их не хотят регистрировать. 2 недели назад мне пришлось бы буквально ночь вынимать из милиции 2 чеченцев и 2 ингушей, которые были задержаны на строительстве. Причем там на строительстве много работало гастарбайтеров, нелегально работало. Их всех собрали, отвезли их в отделение милиции, проверили документы, и всех отпустили. Сейчас у нас новые тенденции, слава богу, в этом отношении. Всех отпустили, кроме вот этих 4 вайнахов. Их держали ровно 2 суток, 48 часов, которые имеют право держать. И вот большим давлением с моей стороны, долго дискуссии с дежурным и по собственной безопасности милиции, дежурным по Московской области. И все-таки удалось их убедить, что у нас нет закона, который бы разрешал людей держать без суда больше 48 часов. Через 48 часов их освободили. Таких фактов много.
Процесс возвращения ингушских беженцев в пригородный район Северной Осетии вновь замедлился.
Что касается осетино-ингушского конфликта, то тут происходит некоторая просто остановка в развитии. Фактически прекращается переселение, такое интенсивное, как было какое-то время, и не возобновляется. И пока я не вижу, чтобы делалось максимально для того, чтобы все-таки эта проблема решилась, и люди вернулись в свои дома. При этом я должна сказать, что когда мы посещаем населенные пункты, мы видим, что не от местного населения это зависит. Когда нам говорят, что местное население Ленин этого не примет, что этого не примут школьники, не захотят сидеть за одной партой, то это не так, потому что то, что мы там делали, то, что мы пытались делать сами, каждый раз имело успех. Причем успех имело именно вот среди населения, среди тех же школьников, а власти, в зависимости от населенного пункта, относились к этому очень по-разному. И были места, где администрация относилась положительно и к возвращению, и к совместной работе, и там люди очень быстро снова налаживали дружеские отношения и достаточно быстро забывали о том, кто какой национальности, за что привыкли жить рядом.
Так считает глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Это время «Свободы». Продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли сегодня вечером в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. Десятки людей ранены. Взрыв произошел в парке, где собрались верующие, чтобы отметить годовщину рождения пророка Мухаммеда. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Петербурге более 1000 российских и иностранных студентов провели антифашистский митинг-шествие в память о Ламзаре Самбе, гражданине Сенегала, застреленном 7 апреля. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш, побывавший на Северном Кавказе, надеется, что в Чечне будет создано представительство этой организации. В Вологде на суде во вторник гособвинитель потребовал приговорить главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову к 2 годам тюрьмы условно и штрафу в 300 тысяч рублей за публикацию в феврале газетой «Карикатур на пророка Мухаммеда». Бывший президент Ирана Хашими Рафсанджани заявил во вторник, что в его стране получен обогащенный уран. Это первое официальное сообщение такого рода с февраля, когда Иран возобновил работы по обогащению урана на одном из своих ядерных объектов. В Ираке лидеры ведущего шиитского блока так и не пришли к согласию по вопросу о том, останется ли Ибрахим аль-Джаафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Сунниты и курды уже отвергли кандидатуру Джаафари.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 11 апреля, во второй половине часа поговорим о таких главных темах. Михаил Касьянов приступил к выработке альтернативной программы развития России. Какова она? Рязанский Кремль может быть передан в ведение Русской Православной Церкви. Как сложится судьба уникального музейного комплекса? Правительство Израиля заявляет о политической недееспособности Ариэля Шарона. Как распорядится его наследием? Эхуд Ольмерт. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, создав Народно-демократический союз, начал под эгидой Фонда общественной альтернативы экспертное обсуждение актуальных проблем экономики и политики страны. Очевидно, что в ближайшее время Касьянов займется выработкой своей всеобъемлющей альтернативной программы развития российского общества. Понравится ли его идея избирателям? Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
На круглом столе под председательством Михаила Касьянова профессор Евгений Гавриленков проанализировал состояние российской экономики, показав, что благодаря высоким ценам на нефть и разумной монетарной политике ситуация пока стабильна. Но при этом вмешательство в бизнес чиновников, действующих от имени государства, увеличивается.
Все больше и больше чаще звучат идеи усиления государственного присутствия в экономике, своеобразного государственного капитализма. Видимо, эта тенденция на ближайшее время продолжится.
Важно понимать, что мотивация вмешательства бюрократов отнюдь не общественная польза, заметил доктор экономических наук Михаил Делягин.
Полный
полностью освободившись от всякой ответственности за последние 15 лет, наше государство сейчас занимается обеспечением личного потребления тех, кто это государство составляет.
Государство во многих случаях менее эффективно, чем частный бизнес, уверены эксперты. Но, как отметил известный социолог Юрий Левада, понятное специалистам, увы, не осознается общественным мнением.
Те тенденции, которые вызывают большую тревогу специалистов по разбюрократизации экономических рычагов, они в общественном мнении скорее принимаются, потому что это кажется привычным.
По мнению профессора Евгения Гавриленкова, в ближайшее время российская экономика столкнется с новыми вызовами. Не будет, например, ни дешевой энергии, ни отрицательных ставок по кредитам. Жить, ничего не меняя, с нынешним бюджетом Россия сможет лишь при ежегодном росте цен на нефть на 20%. Стабилизация же нефтегазовых цен на любом уровне остановит рост и приведет к кризису, если не оживится частная активность. Профессор Евгений Ясин предупредил, что нынешняя парализация активности бизнеса стоит минимум 2% роста валового внутреннего продукта.
Наша власть умело поддерживала низкую деловую активность. Умело в кавычках. Посмотрите на дискуссию вокруг закона о налоговом администрировании. Просто идет легализация методов, которые были применены против ЮКОСа.
Президент фонда Индем Георгий Сатаров обратил внимание на серый сектор российской экономики.
Объем теневой экономики, теневой оборот больше, чем фиксируемый официальный оборот. А этот оборот, естественно, поддерживается соответствующей коррупцией. Коррупционная нагрузка налоговая больше официальной налоговой. Что такое собираемые коррупционные деньги? Это коррупционные налоги должны компенсироваться стоимостью товара, это вклад в инфляцию. Коррупционные деньги – это деньги пониженной символической цены. Это тоже вклад в инфляцию.
Бывший замминистра энергетики Владимир Милов сделал такие выводы.
Есть очевидная связка между ростом экономическим, который является решением всех наших проблем, и инвестиционной деловой активностью, то есть активностью бизнеса, активностью граждан, которые хотят наращивать свой предпринимательский потенциал, инвестировать средства в какие-то проекты и так далее. Вот эта связка между инвестиционной активностью и ростом – это ключик к нашему процветанию. Явно, что инвестиционная активность в последнее время уменьшилась благодаря той модели взаимоотношений с обществом, которую выстраивает власть. Это репрессивная модель. В этой ситуации Гавриленков, как интеллигентный человек, он не стал очень много распространяться на эту тему, но ведь все эти вещи известны, они связаны как минимум, но не только, и с судом, и с уважением к контрактному праву, но с другой стороны, они связаны просто с моделью функционирования власти, которая сегодня носит такой достаточно хищнический характер по отношению к гражданам и к бизнесу. Власть сегодня настроена в основном на рентоориентированную модель, на извлечение каких-то личных выгод из своего преимущественного положения, на поддержание на рынке тех субъектов, которые аффилированы с властью, там государственных или полугосударственных компаний, и на создание барьеров всем остальным для извлечения вот этой самой административной ренты. Это то, в том числе, о чем говорил Георгий Сатаров. Вот такая модель, она безусловно душит деловую активность, и для того, чтобы нам все-таки двигаться вперед и создать условия для долгосрочного устойчивого роста, нужно, безусловно, эту модель ломать. Власть должна стать совершенно другой. Она должна стать дружественной по отношению к гражданам, по отношению к бизнесу. Тогда появятся действительно условия для возникновения адекватной правовой системы, судебной системы, которая позволяла бы создать поле для разрешения, цивилизованного разрешения конфликтов. И власть бы стала больше в своих действиях думать о том, какие результаты та или иная ее деятельность приносит с точки зрения деловой активности и стимулирования действий граждан, направленных на развитие экономики, развитие общества, а не на то, как извлечь выгоду из того, что какие-то дружественные власти структуры доминируют на каких-то конкретных рынках.
Нужны политические механизмы для того, чтобы изменить ситуацию.
Гавриленков об этом, как я уже сказал, интеллигентно умолчал, но безусловно так. Безусловно, ключик лежит, конечно же, в устройстве, модели устройства политической системы.
Георгий Сатаров уверен, что для того, чтобы в России была защищена частная собственность и создан независимый суд, необходимо политическое действие.
И менять власть, формировать оппозицию мощную, консолидированную, и менять власть. Перспективы есть всегда, больше или меньше. Но пока включен, рукава засучены, а там видно будет.
Сам бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, создав Народно-демократический союз, демонстрирует, что он готов к политической активности.
Ну, я думаю, что абсолютно правильно отмечено. Нельзя сказать, что это не только экономика, это как раз часть экономики, когда силовое давление на бизнес сдерживает развитие бизнеса и сдерживает инициативу или фактически лишает людей способности принять инвестиционное решение, вложить деньги в производство, расширить его, увеличить количество рабочих мест. Конечно, это важный фактор сдерживания экономического роста. И абсолютно правильно обозначено то, что и теневая экономика, и давление властей, силовой части властей на бизнес, это является серьезными сдерживающими факторами. Поэтому, конечно, политическое решение, оно очевидно, то, о чем мы говорим всегда, что такая конструкция, которая сегодня существует, или тот вектор движения, который мы сегодня в России имеем, это неправильное направление. Его нужно менять для того, чтобы все эти ограничения снять и дать возможность экономике развиваться и на этой основе решить социальные проблемы, которые сталкиваются каждый из наших граждан.
А ваши коллеги по Народно-демократическому союзу, они готовы вот так вот объединиться с бизнесом? Или бизнес будет пугаться политической деятельности?
Как раз в числе делегатов нашего учредительной конференции примерно 60% это были представители малого и среднего бизнеса. И они уже не стесняются сегодня, не боятся ставить свои имена и открыто говорить, что мы за такую политику, за политику, отличную от сегодняшнего политического курса.
После серии дискуссий с экспертами Михаил Касьянов собирается с помощью специалистов подготовить свою программу развития российской экономики. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 11 апреля. Эриэль Шарон, более 3 месяца находящийся в коме, сегодня объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. Формированием правительства страны после победы, основанной Шароном партии Кадима, занимается его преемник и новый лидер Израиля Эхуд Ольмерт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
В последние дни перед выборами и в ночь выборов я молился, чтобы произошло чудо, чтобы он открыл глаза хоть на вечер, и мы могли бы сказать ему: «Арик, твоя мечта сбылась». Сказал в ночь на 29 марта своим однопартийцам, празднуя победу на выборах, Эхуд Ольмерт, преемник Ариэля Шарона на посту главы правительства и руководстве партии Кадима. Однако чудо не произошло, и Ариэль Шарон, более 3 месяца находящийся в коме, во вторник был объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. По закону на признание главы правительства постоянно неспособным исполнять свои обязанности отводится 100 дней. Этот срок истек в пятницу 7 апреля, но было решено отложить признание постоянной недееспособности Шарона до начала праздника Песах. После тяжелого инсульта, перенесенного Шароном 4 января, он был объявлен временно неспособным исполнять обязанности главы правительства. Эхуд Ольмерт, тогда еще вице-премьер, стал исполняющим обязанности премьер-министра, но теперь, когда Шарон не пришел в себя, Ольмерт по закону стал действующим главой правительства. В январе уход Шарона из политики встревожил многих политиков Запада и Востока. Как сказал бы бывший президент США Билл Клинтон, это событие не может не волновать кого-либо. Каждый должен быть встревожен, потому что мистер Шарон не только осуществил уход Израиля из Газы, но и учредил новую партию с целью продолжения усилий за мир. Арик Бульдозер, как часто называют Шарона, участник всех войн, которые вел Израиль за годы своего существования, причем закончил свою военную карьеру генералом. После провозглашения государства Израиль, когда началась первая арабо-израильская война в 1949 году, он ушел на фронт и служил в разведке. Во время Синайской кампании Ариэль Шарон командовал воздушно-десантной бригадой, во время войны 1967 года уже бронетанковой дивизии, в войну Судного дня, когда Египет и Сирия напали на Израиль, Шарон отличился при штурме Суэцкого канала. Будучи министром сельского хозяйства, Шарон разработал 20-летний план создания еврейских поселений на оккупированных арабских территориях. А в августе прошлого года отец еврейских поселений стал их же ликвидатором, так как уход Израиля из сектора Газа тоже его инициатива. План одностороннего размежевания Ариэля Шарона взял на вооружение его преемник, глава правительства и лидер партии Шарона Кадима Эхуд Ольмерт. Ольмерт, победивший на выборах 28 марта, с самого начала предвыборной кампании объявил себя продолжателем политики Шарона, его идей и планов. Его партия Кадима, созданная незадолго перед болезнью самим Шароном, набрала лишь 29 мандатов из 120 и теперь занята формированием коалиционного правительства. Планы Ольмерта входят одностороннее размежевание с палестинцами на оставшиеся после ухода Израиля из Газы оккупированной палестинской территории, что подразумевает частичное отступление Израиля с западного берега Иордана, укрепление крупных еврейских поселений там и затем определение границ государства Израиль в одностороннем порядке. Напомню, что Ольмерт впервые заговорил об односторонних шагах Израиля, когда в палестинской автономии автономии, в результате выборов к власти пришло радикальное движение исламского сопротивления «Хамас». С прежней администрацией Махмуда Аббаса Израиль вел переговоры в рамках международного плана «Дорожная карта», итогом которого должно было стать создание независимого палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. «Хамас» же, несмотря на давление международного сообщества, не признает прежние палестино-израильские соглашения и право Израиля на существование. По иронии судьбы, в последние недели именно боевые группировки умеренного движения «ФАТ» Махмуда Аббаса обстреливают территорию Израиля ракетами, а сам «Хамас» и военизированные группировки, поддерживающие его, сохраняют де-факто перемирие, на словах продолжая клеймить Израиль агрессором и защищать право палестинского народа на сопротивление сионистам. Палестинские ракеты «Касам» кустарного производства редко наносят ощутимый ущерб, в то время как в результате ударов возмездия израильской армии за последние несколько суток погибли более 15 палестинцев. Среди погибших есть лица, к террору никакого отношения не имеющие, в том числе и дети. После инсульта Ариэль Шарон перенес 8 хирургических операций. Состояние его остается стабильно тяжелым, он без сознания, и в Иерусалимской больнице Хадаса, где он лежит все это время, еще не приняли решение о его переводе в реабилитационный центр. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это голландский футбольный тренер Гус Хиддинк, который возглавит сборную команду России. А сейчас о другой актуальной теме дня. В правительстве Российской Федерации готовится решение о передаче историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль» в ведение Русской Православной Церкви. Это уже не первый такой случай. Русская Православная Церковь получила в свое использование несколько музейно-исторических объектов в Костроме. В Рязани с таким поворотом событий не все согласны. Против решения о передаче Кремля церкви протестуют деятели культуры и местные жители. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
Рязанский Кремль внесен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Однако статус историко-архитектурного музея-заповедника он в скором времени может утратить. Рязанская епархия претендует на то, чтобы обосноваться в местном Кремле. Уже и резолюция Путина с рекомендацией решить положительно на соответствующем письме Алексея II существует. Такие планы устраивают далеко не всех рязанцев, сообщает наш корреспондент Борис Маркин.
В вузах Рязани, несмотря на запреты ректоров, в общественных объединениях и коммерческих организациях сейчас идет сбор подписей в защиту музея-заповедника. Ряд молодежных объединений заявляют о своей готовности организовать пикеты. Причем в их число попала даже новая организация «Впору», известная больше по экологическим акциям и объединяющая молодежь региона через локальные компьютерные сети. Однако губернатор Рязанской области Георгий Шпак считает процесс передачи территории Кремля епархии необратимым. Губернатор подчеркнул, что осуществлять передачу Рязанского Кремля в ведение епархии необходимо постепенно. Заниматься этим поручено региональному управлению культуры и массовых коммуникаций. Его руководитель Людмила Андрюкина не скрывает недоумения. Решение данного вопроса выходит за пределы компетенции управления, так как ни город, ни область не являются собственниками музея-заповедника.
Сразу встает вопрос, что в связи с передачей памятников мы должны внести изменения в соответствующее законодательство. Законодательной инициативой должна выступить наша областная дума или федеральное агентство по культуре в Государственную Думу Российской Федерации. И там уже Государственная Дума это решение примет. На уровне правительства или на уровне федерального агентства должно быть ликвидировано федеральное учреждение культуры, музей-заповедник. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, под каким соусом и какой аргументацией будут придерживаться люди, которые будут это решение принимать.
Выселение музея потребует неподъемных для региона средств.
Если мы говорим о том, что мы хотим полностью передать память архитектуры епархии Рязанской, то тогда я сразу задаю вопрос, куда мы денем этот уникальный музей. Автоматически встает вопрос о том, где строить, на что строить. По самым скромным подсчетам на строительство этого музея, с учетом его фондов, понадобится где-то порядка 2 миллиардов рублей.
Кроме того, напоминает Людмила Андрюкина, согласно Конституции Российской Федерации, мы живем в светском государстве. Так что при рассмотрении решения вопроса передачи Рязанского Кремля Русской Православной Церкви не помешало бы провести голосование или референдум, так как ситуация затрагивает каждого жителя города и области. Министерством культуры на содержание Кремля ежегодно выделяется около 60 миллионов рублей и более 30 миллионов на реставрационные работы. При передаче архитектурных сооружений церкви такого рода финансирование, скорее всего, прекратится. Борис Маркин, Радио Свобода из Рязани.
Казани.
Собрано свыше 13 тысяч подписей в поддержку музея, а его сотрудники в открытом письме президенту России подчеркивают, претензии Русской Православной Церкви мало обоснованы, хотя бы потому, что постройки на территории Кремля – это единый архитектурный ансамбль, целый комплекс древних объектов и строений, в том числе гражданской, а не церковной архитектуры. Слово директору музея Людмиле Максимовой.
Рязанский Кремль. Это прежде всего древний археологический памятник, который заселен был еще со второго тысячелетия до нашей эры. Это территория города-крепости с более чем 900-летней историей. Это уникальный природный ландшафт, Кремлевский холм с окружающими его реками. И, естественно, это историко-культурный комплекс с оборонительными укреплениями и памятниками культовой гражданской архитектуры XII-XIX веков. И богатейшие музейные коллекции, которые насчитывают более 220 тысяч единиц хранения. Если брать наши коллекции, то отличительной особенностью является наличие старорязанских кладов. Наш комплекс входит еще и уникальное городище Старая Рязань. Это древнейшая столица Рязанского княжества, которая вошла в историю своей трагической судьбой. Это город, который первым стал на пути нашествия хана Батыя на Русь. Уникальность его в том, что городище потом не застраивалось, и это роскошное место для проведения археологических работ.
Понятно, что ни древнее городище, ни многие светские постройки никакого отношения к православной церкви не имеют. Существует такой аргумент. Епархия имеет моральное право на территорию Кремля, поскольку раньше здесь уже было архиерейское подворье. Да, был такой период, соглашаются историки. Однако уже в XIX веке консисторию перевели в центр города. Оставленные постройки отвели под склады и типографию. Архангельский собор вовсе закрыли. К началу 20-го столетия, до большевиков, Кремль был в полном запустении. Что же касается церквей и соборов, так они по словам Людмилы Максимовой, уже сейчас находятся в совместном пользовании.
Основные памятники, такие как вот Успенский собор, Христа Рождественский собор, колокольня, используются для богослужений и для проведения экскурсии.
Закончим еще одной цитатой из письма Путину. Передача памятников и имущества Костромского музея-заповедника в ведение местной епархии уже создала опасный прецедент, который привел к необоснованным претензиям на передел собственности. Следующим становится Рязанский музей-заповедник. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 11 апреля пишут о силовой операции в Махачкале. Представители МВД Дагестана объявили о ликвидации идеолога ваххабитского подполья Дагестана и одного из руководителей дагестанских сепаратистов, бывшего члена Президиума Союза мусульманских журналистов, 30-летнего Махача Расулова по кличке Есин. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
Коммерсант пишет. Операция началась около 4 часов утра. Милиция, которую поддерживали бронетранспортеры, подтянулась к двухэтажному частному дому номер 20Б на улице Хизроева, напротив здания городской телефонной станции. Когда милиционеры занимали позиции, из дома выбежали трое в камуфляжной форме. Завязалась стрельба. По версии газеты «Время новостей», боевики попытались прорваться, когда БТРы начали таранить ворота. В ходе перестрелки двое ОМОНовцев были убиты, один ранен. Двоим боевикам удалось скрыться. Третий был убит. Очевидцы рассказали корреспонденту «Коммерсанта», что к упавшему боевику подошел милиционер и произвел контрольный выстрел в голову. Новые известия предполагают, что успешный прорыв боевиков из кольца стал возможен из-за несогласованности действий между бойцами ОМОНа и СОБРа. «Коммерсант» приводит объяснение первого замначальника Главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергея Солодовникова. Он сообщил, что преступники установили камеры слежения. Видимо, это позволило им организовать выход из окружения. Рядовые же участники операции считали, что ОМОНовцев, возможно, сбило с толку то, что террористы были в камуфляже. Жители окрестных домов подозревают, что милиционеры попали под так называемый дружественный огонь. Одни другим кричали «Вы перепутали», а те им «Нет, это вы перепутали, они точно по своим стреляли», рассказала коммерсанту жительница соседнего дома. Примечательно, пишет газета «Время новостей», что еще осенью прошлого года Махача или Есина Расулова уже убивали. В МВД тогда заявили, что опознали его среди боевиков, уничтоженных после очередного ожесточенного боя в столице Дагестана. Однако позже появилось видеообращение, в котором живой Ясин призывал бороться за утверждение исламского государства на территории Дагестана. По оперативным данным, пишет газета «Время новостей», Ясин был идеологом диверсионной группы, которая охотилась на сотрудников спецслужб. Амир или Ясин Расулов был причастен к совершению не менее полутора десятков тяжких преступлений, подавляющее большинство которых – это теракты и посягательства на сотрудников правоохранительных органов. Газета «Время новостей» называет материал о смерти Ясина «конец пропагандиста», а самого Расулова – самым образованным дагестанским сепаратистом. Как пишет газета, уроженец Махачкалы Махач Расулов получил отличное образование. Он изучал арабский и французский языки. Став аспирантом кафедры востоковедения, Расулов переводил для Дагестанского научного центра Российской академии наук статьи с арабского. Параллельно с учебой он работал на местном телевидении, вел передачи на религиозные темы. Был членом редколлегии журнала «Исламская цивилизация». Печатался под псевдонимом Ясин в газетах «Новое дело» и «Черновик». Что именно толкнуло Расулова в ряды сепаратистов, неизвестно газете «Время новостей». О газете «Коммерсант» из пресс-службы МВД Дагестана известно следующее. В доме задержана беременная женщина. По предварительным данным, жена Ясина. На пресс-конференции Сергей Солодовников отметил, что в доме действовал цех по изготовлению взрывных устройств, которые боевики планировали использовать для проведения теракта в Махачкале во время майских праздников. Однако, побывав в доме, корреспондент «Коммерсанта» никаких признаков подпольной мастерской не обнаружила. Это была небольшая трехкомнатная квартира с минимумом мебели, сообщает корреспондент «Коммерсанта». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 11 апреля – голландский футбольный тренер Гус Хиддинк, который подтвердил, что после чемпионата мира возглавит национальную сборную России. Договор будет подписан на 2 года с возможностью продления еще на такой же срок. Гусу Хиддинку 59 лет, он родился в городе Фисх. Как игрок выступал в чемпионатах Голландии и США, в качестве тренера работал в Испании, Турции и Нидерландах. Вывел в полуфинал чемпионата мира 1998 года сборную Голландии, в полуфинал чемпионата мира 2002 сборную Южной Кореи. Сейчас тренирует Эйндховен и сборную Австралии. Известен как один из самых результативных тренеров современного футбола. У «Человека дня» Радио Свобода говорит спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров.
Что может подвигнуть выдающегося специалиста, которого считают национальным героем как минимум в 3 странах, и заполучить которого счастливы были бы в любой команде, отправиться на работу в Россию? Жажда славы? Трудно предполагать, что человек с таким опытом всерьез рассчитывает привести российскую сборную к мировым или хотя бы европейским вершинам. Деньги? Стимул немалый, тем более, что мы смело можем предположить, нынешние российские футбольные власти зацепляются. Ценой не постоят. И все-таки позволю себе усомниться в том, что деньги могут в данном случае играть ключевую роль. Хиддинк давным-давно уже человек более чем обеспеченный. В финансовых аферах или пристрастию к азартным играм незамеченный, в деньгах он не нуждается, по крайней мере настолько, чтобы ради них броситься головой в омут. Что же тогда? Здоровый творческий авантюризм, профессиональная гордость, заставляющая принимать любой вызов, и чем труднее, тем интереснее? Наверное, да. В том, насколько велик творческий потенциал Гуса Хиддинка, я убедился в январе 95-го в Лиссабоне во время международного симпозиума по вопросам футбола. Голландец был в числе тех, кто в течение 2 дней обсуждал насущные проблемы игры с журналистами, коллегами, игроками, президентами и менеджерами ведущих клубов мира. Вопросов было множество. Финансовая деятельность клубов, их взаимоотношения с государством, трансферная политика, национальные традиции. Но эти проблемы так не волновали Хиддинка, как вопросы творчества. Едва речь заходила, собственно, об игре, его глаза загорались, и он с жаром вступал в дискуссию. В частности, говоря о том, что никакая финансовая и организационная деятельность не должна заслонять для людей футбола самую игру. Ведь техника и тактика тоже должны совершенствоваться, а не только менеджмент и мерчендайзинг. Желание творить, экспериментировать, расти профессионально привело его сперва в Корею, потом в Австралию, возможно, приведет и в Россию. Для таких, как он, проверить себя в новых условиях – это искушение. И в конце концов, разве так уж это трудно? Собрать в России команду из достаточно крепких игроков и научить ее, как обыграть хотя бы Хорватию, чтобы попасть на Евро-2008, да и там не ударить в грязь лицом. Неужели непосильная задача? А выполни ее, Хиддинк, глядишь, и еще для одной страны станет национальным героем.
о человеке дня Радио Свободы говорил спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 апреля. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Свободы» и сейчас, после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит вам свой «Американский час». Не пропустите. Всего доброго.
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы.
В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Польше каждый автомобиль, в котором сдаются экзамены на получение водительских прав, должен быть оборудован видеокамерой.
Себастьян Эдати назвал иранского президента антисемитом самого дурного сорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.